Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире радио «Благовещение». У микрофона журналист Надежда Зотова. Сегодня мы беседуем с Василием Тимофеевичем Анаприенко, украинским автором книги «Преследованная властью», человеком, пережившим гитлеровские лагеря. Здравствуйте, Василий Тимофеевич.
Здравствуйте.
Василий Тимофеевич, вот мы находимся на украинской земле, в особенном месте города Киева. А для вас это ваша родина, вы здесь родились, здесь ваше родовое гнездо, что называется, дом ваш. Вот вы не так давно, как мне известно, собрали данные и очень много работали в архиве по поводу своих родственников, предков, и вы написали книгу. Вот если можно, хотя бы два слова вот скажите о книге, а потом мы поподробнее говорим о событиях.
Да, я зиму просидел в архиве. По линии моей матери было у матери 8 братьев и 1 сестра. Семья была зажиточная. Когда началась Первая мировая война, 2 брата ушли в армию, покончали военное училище. Один артиллерийское в Киеве, второй в Риге, общевойсковое училище.
То есть это были офицеры царской армии?
Царской армии. Самый старший Иван дослужился до чина полковника, был в Деникино, заведовал всем имуществом, то есть был, как тогда мой отец говорил, финансист армии Деникина. И мне интересно было, потому что мы же не знали это, где они и что, какая их судьба. Когда Деникин отступал, он отступал с Киева до Одессы, в Одессе там часть армии Деникина ушла в Крым, и там возглавил ее Врангель, а часть перешла границу и была интернирована в Румынии. И мой дядя оказался в лагере в Румынии. Там он встретился со своим младшим братом, который был артиллеристом царской армии, а потом в Деникино был командир бронепоезда «Гроза». Там они встретились, ну и потом перешли. Была организована украинская повстанская армия, руководителем которой был генерал Закусило. Там он был начальником штаба, старший это вот полковник, а младший командовал отдельным отрядом.
А вот то, что они были в Румынии, их не коснулось тогда такое очень плохое отношение к нашим офицерам и солдатам, когда румыны, в общем, поступали очень жестоко с нашими попавшими в тяжелые обстоятельства военными, нет?
Ну, это в архиве этих данных нет. Есть данные о том, что он с армией Деникина перешел сначала к украинской повстанской армии, Закусило. Но Красная армия их разбила, они ушли в Польшу.
Ваша книга, она как называется?
«Преследование владою». Радина Мельників.
Это значит, если перевести на русский, преследуемая властью.
Властью.
Семья
Мельников.
Семья Мельников. Но это не тех Мельников, которые вот националисты. А вот скажите, когда у вас дальше жизнь складывалась, вы все-таки ученый человек, научный сотрудник, ведь всегда спрашивали, есть ли родственники за границей, все было в архиве. Никогда вы за это не страдали?
Я нигде никогда не упоминал. Я не знал, кто я. Единственное, кого знал из материнской братьев, то есть моих дядь, это дядя Саша, дядя Кося и дядя Толя. А он, собственно говоря, был не дядя Толя, а Пантелеймон. Настоящее имя его было.
Ну, церковное,
и,
да.
Да. И больше никого я не знал. Потому что в 29-30 году на Украине была организована спилка вызволения Украины, СВУ так называемый.
Да, и значит, вот, это называлось спилка, это по-русски «Союз освобождения Украины».
Освобождение Украины.
Но это именно от советской власти освобождение?
Да, от советской власти освобождение. Возглавлял житомирскую эту вот группу, эту СВУ, материн брат Алексей. В эту же группу входил его брат-священник Украинской автокефальной церкви. Окончил в Петербурге духовное училище. Сначала в Киевской области работал, а последнее время в Хмельницкой области.
Он служил там, да?
Ну, был священником, да.
Это тоже родственник, получается?
Мой дядя, родной дядя по матери. У него еще сейчас сын один и дочка живы.
Но его не репрессировали?
Расстреляли его в 30-м году.
А где?
В Киеве расстреляли, есть даже у меня акт расстрела.
В каком году расстреляли?
31 марта, по-моему, в 30-м году. Расстреляли Алексея, расстреляли Петра и, в общем, всех пять расстреляли этих братьев материных.
И всех вот приблизительно в одно время, да?
Не-не. Самого первого расстреляли гимназиста, учился в 7-м классе гимназии. И его допытывали, где его это старшие братья, царские офицеры. А он и не знал, где они.
Он фактически юноша был, да?
Да, есть... юноша. Его расстреляли из-за того, что его братья были царские офицеры, а потом служили в армии Деникина, а потом перешли в украинскую повстанскую армию.
Да, и вот если смотреть на фотографию, такое открытое красивое лицо юношеское. Василий Тимофеевич, а вот скажите, пожалуйста, мы находимся, это как называется Киевский район, вот где мы сейчас?
Сейчас он называется район Нивок, а до войны это был поселок Сырец-1.
Вы здесь детство, здесь все.
Здесь
все
я родился, здесь я вырос.
Здесь напротив жила, как вы говорили, помещица, да? Вот.
Помещица Волончиха там жила, а эта территория, это вот парка Нивки, сейчас он парк Нивки.
А называется. В то время, а в царское время как он назывался?
Царская армия была территория Киево-Печерской лавры. Конечно. Монастырь.
Здесь был, наверное, какой-то большой скит Киево-Печерской лавры, да?
Да, в общем, здесь жили монахи. Сколько их это было, я тогда, конечно, не знаю, но расстреляли немцы 21 монаха.
Сейчас мы подойдем к этому, да, поподробнее рассказать об этом случае. Если по порядку, то сначала здесь были угодья монашеские, стояли, что у них здесь был?
Церковь была, красивая церковь была, которую построила фаворитка Александра II.
И это ее имение было подарено Александру II?
Имения ее здесь не было, только церковь.
А она отдала потом по завещанию?
Монастырь.
В Киево-Печерскую лавру отписала?
В Киево-Печерскую лавру отписала, и здесь были монахи до советской власти. А советская власть, когда пришла в 1935 году, правительство облюбовало эту территорию и решили сделать здесь дачу для правительства. Так мы ее называли, дача совнаркома или дача Любченко.
Ну, проговорите, кто не знает, кем был Любченко, потому что интересно...
Любченко был председателем Совета народных комиссаров Украины. Кассиор был первый секретарь ЦК Компартии Украины. На этой даче отдыхали семья Любченко, семья Кассиора, семья Постышева, семья Якира, семья Чубара.
Короче, это вся элита красная.
Элита,
да.
Украинская элита отдыхала летом на этой даче.
То есть они выгнали монахов?
Монахов выгнали, построили здесь 3 дома.
А церковь они разрушили?
Церковь,
да?
Разрушили.
Вот расскажите, вы были свидетелем?
Я был свидетель, как привозили с тюрьмы, Лукьяновской тюрьмы, заключенных. И заключенные я наблюдал, как стаскивали эти купола, веревками стаскивали купола, хресты с этой церкви, и потом ее полностью разобрали, эту церковь, и на том месте построили один дом отдыха для членов правительства.
Это очень живописное место, и, как мы знаем, святое место, оно никуда не девается, и даже существует в церкви такое предание, что у каждого храма свой ангел-хранитель на том месте, где совершалась литургия, он навсегда остается. И сейчас вот вы поподробнее расскажете, но это как памятник, очень поучительно, чем все это закончилось для хозяина этого особняка.
А
для...
Здесь же, в этом же особняке, Любченко застрелился, когда Сталин расстрелял Кассиора, первого секретаря ЦК Компартии Украины. Любченко понял, что и ему будет то же самое, что его тоже расстреляют. Поэтому он решил, чтобы над ним не издевались, не мучили его, он решил сам застрелиться, застрелился сам и застрелил жену свою. Осталось у них 2 детей, Коля и Света.
Вот, и интересно, что это, смотрите, самоубийство произошло как раз в этом особняке.
В этом особняке произошло самоубийство.
Там, где стояла церковь. Вот, да. Какой финал осквернителей.
Потом, чем еще знаменито, а когда в 1939 году Сталин прислал на Украину первым секретарем ЦК Компартии Хрущева, Хрущев завладел этой полностью этой дачей, был единственным хозяином этой дачи. А мой двоюродный брат, тоже Анаприенко Василий Григорович, был телохранителем Хрущева. И вот он приезжал сюда с Хрущевым, так он приходил к нам сюда в гости, мой брат. Потом он, когда немцы окружили Киев, так Хрущев самолетом с Бориспиля перелетел в Харьков, а вся охрана, милиция, вся, в общем, была, как говорили тогда, цепь прорыва, это потому что немцы их в плен не брали, моряков брали только, потом их казнили. И он где-то погиб здесь, в Борисполе, это брат мой двоюродный.
А вот скажите, на этой территории, вот, которую мы здесь видим, и вокруг, вот где было угодье монастырское, там ведь много людей было расстреляно, и вообще, вот что происходило? Это же вы были мальчиком, да, уже подростком?
Подростком я был, в общем, в 41-м году, когда пришли немцы, поселился немецкий генерал, летчик. И было много здесь на территории дачи этой, много оружия наши, когда уходили, оставили. И пацаны брали это оружие, забирали это. И ночью кто-то из за это двухэтажный дом, где жили монахи.
А монахи вернулись, когда немцы пришли?
Вернулись, а монахи в этот свой двухэтажный дом. И на первом этаже открыли церковь, а на втором этаже жили. И ночью кто-то начал стрелять из-за этого дома.
По генеральскому, да?
Да, и ранили часового, который охранял генерала. И немцы утром пришли, забрали всех монахов и расстреляли. 21 человек были расстреляны. 20 этих мужчин и одна
монахиня.
Всех их расстреляли и там же в яру закопали.
А место это приблизительно известно? Мы ходили, вы
показывали. Известно, в яру там они и закопали. Кроме того, там много было наших солдат похоронено. Привозили убитых с этого. Когда началась война, здесь была какая-то воинская часть, заняла эту территорию, эти дома. И солдат привозили, закапывали, и на то место ставили лошадей, чтобы не было видно, что здесь похоронены эти вот наши убитые солдаты.
Василий Тимофеевич, ну вот во время войны и у вас была такая судьба непростая. Вы подростком тоже пострадали на этой же территории, если можно, вот скажите.
Да, на этой территории осенью 42-го года до войны территория охраняла НКВД, туда вход был закрытый, высокий двухметровый забор, туда проникнуть нельзя. Все время ходил обход это НКВД, военнослужащие с собаками. А когда немцы пришли, люди начали этот забор уничтожать, на дрова разобрали, потому что газа тогда не было, топили везде печки дровами. Забор разобрали, даже резали эти деревья там. Немцы не запрещали этого. В 42-м году осенью я пошел в этот парк, и там возле этого дома, где когда-то жил генерал немецкий, а потом там поселилась какая-то эта хозяйственная часть. И там возле этого дома было много ящиков открытых и с туалетным мылом.
А в то время это же какой был?
А это был дефицит такой, это кусочек мыла. Это
на вес более золота был, да?
Да, туалетное мыло. Я взял несколько кусочков мыла, выскочил немецкий солдат с этого дома, начал кричать, в общем, с пистолетом. Я положил мыло, он подбежал ко мне, ударил. Я упал, потом он завел меня в это помещение. Там было несколько офицеров и солдатов, там меня начали избивать, а потом закрыли в подвал в этом же здании. А на второй день машину отвезли в сирецкий концлагерь. Наш поселок назывался Сирец, но это концлагерь был Сирец-2, там был поселок, там несколько домов всего было. И там организовали немцы концлагерь. Рядом был этот же Бабин Яр.
Бабий Яр, вот скажите, сейчас много всяких слухов ходит. А ведь это было на вашем веку, и вы сами чуть не пострадали. Ведь там расстреливали и уничтожали очень много наших людей, ведь не только евреев.
Там многих уничтожали. Еще раз скажу, вот моя старшая сестра жила вот там внизу, в этом же доме, а потом, когда много людей эвакуировалось, она решила улучшить свои жилищные условия и заняла квартиру свободную возле Лукьяновского базара. И вот один раз она пешком шла сюда к нам домой и увидела такую сцену. Вот там Сейчас на том месте построен 9-этажный дом. А во время войны там наши люди, в общем, выкопали противотанковый ров. Даже моя старшая сестра была мобилизована и тоже копала этот ров противотанковый. Так вот, немцы привезли на двух машинах людей, и вот сестра была это, свидетель этого. Выводили их с машины, расстреливали и укладывали в этот ров, как спички откладывали, и потом засыпали. Две машины привезли, и она говорит, что эти люди, наверное, были из села, потому что в одежде селян были. И вот две машины расстреляли, а сейчас на том месте 9-этажный дом стоит.
А вот скажите по поводу Бабьего Яра. Сейчас сделали там как еврейский мемориал в основном пострадавших, да. Но ведь там пострадало очень много самых разных людей.
Самых разных. Во-первых, пленные, когда расстреливали евреев, это же недалеко от нас, и мы 3 дня слышали эти пулеметные очередя, беспрерывно пулеметы работали, расстреливали этих евреев. Там очень глубокий был Бабий Яр, я его хорошо помню. И с одной стороны был прокопан эта вот дорожка такая, а с второй стороны Яра пулеметные точки были. И они, пулеметы, я же говорю, 3 дня беспрерывно работали. Сначала расстреливали там только евреев, а потом и русских, и украинцев, всех там расстреливали. А потом заминировали эти берега этого Яра. И взорвали, и землей это вот, этот яр час засыпало. А потом наших пленных туда пригнали, солдат. И они выравнивали эту территорию, засыпали, все выравнивали. Говорят, что там где-то около 600 военнопленных. Потом их всех там же и расстреляли, этих военнопленных. А когда уже наши наступали, этот Бабий Яр раскапывали, ложили эти вот бровна, дерево, и туда трупы сжигали, чтобы меньше было следов, сколько людей. Там неизвестно, сколько людей погибло. В общем, короче говоря, отвезли меня в этот советский концлагерь. Там где-то 10 дней я был, а потом завезли нас на киевскую грузовую станцию, погрузили целый состав с этого лагеря, погрузили в состав и повезли. И привезли нас недалеко от Винерноштадт, город. Среди поля, громадная территория.
Так это Австрия была, да?
Австрия, да. Обнесена в 3 ряда колючей проволокой. Вышки были кругом. Привезли нас туда, выгрузили под охраной. Это был лагерь. Никаких заводов, никаких фабрик поблизости населенных пунктов не было. Это среди поля растет это вот кукуруза, и нигде ничего нет.
И там бараки были?
Бараки. В этих бараках барак санитарной обработки. Полностью снимают всю одежду. Волосы все стригут, все волосы. Нигде, чтобы ни одной волосинки не осталось. Помыли, это санобработка. Холодной водой помыли. И дальше фотографирует.
А скажите, вот сколько вас везли в поезде?
Где-то 2 суток.
Вы никогда Богу не молились в это время, нет?
Молился я, в лагере молился.
Уже там, в Австрии?
Да. Я не знал ни Отче наш, ничего, потому что...
Советское время.
Советское время, я пионер был тогда.
Да, уже комсомолец, наверное.
Нет, я пионером был.
Вы прослушали первую часть интервью с Василием Тимофеевичем Анаприенко, украинским автором книги «Преследованная властью, человеком, пережившим гитлеровские лагеря». Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.
Степной бурьян, Знать не можешь доли своей. Может, крылья сложишь посреди степи. Вьется пыль под сапогами, степями, полями, а кругом бушует пламя, да пули свистят. Эх, дороги, пыль да туман, холода, тревоги, да степной бурьян. Выстрел грянет, ворон кружит, твой дружок бурьяне неживой лежит. А дорога дальше мчится, пылится, клубится, а кругом земля дымится, чужая земля. Край сосновый, солнце встает, у крыльца родного мать сыночка ждет. И бескрайними путями, степями и полями все глядят вослед за нами родные глаза. Эх, дороги, пыль да туман, холода, тревоги, да степной бурьян. Снег ли, ветер, вспомним, друзья, нам дороги эти позабыть нельзя.